Колонна номер 10. Бог очень сильно заявляет о своей воле относительно греха и искушения в жизни его детей. Это тоже важный принцип, который проясняет нам, что можно, что нельзя, когда можно и так далее. Смотрите, 2 Тимофею 2:22. «Юношеских же похотей убегай». Я вчера, помните, из другого отрывка тоже это комментировал. То есть здесь не говорится о том, насколько близко я могу подойти к греху, или здесь не говорится, ну, когда я это делаю, меня, в принципе, это не искушает, а ее? Наверное, тоже нет. Что тут такого искусительного? А его? Ну, все будет хорошо. Это может ее искушать. Поэтому мы должны быть очень аккуратными с этим. Здесь не говорится, что как можно ближе мы можем подойти к греху. Даже здесь говорится не о грехе. Грех – это уже вот здесь вот возникает. Греху что предшествует? Похоть. Похоть же, зачав, рождает грех, в Иакова написано. То есть похоть – это желание сделать этот грех, устремление. Вот в этом отрывке написано, что речь не идет о том, насколько близко к греху подойти, а речь идет о том, насколько близко мне подходить даже к возникновению похоти, желания к этому греху. То есть это далеко от греха. Здесь написано, что я не должен к ней подходить, я должен убегать от нее. Первый псалом тоже об этом говорит. Где нам не нужно быть и где нам нужно быть. Что нам не нужно пребывать в атмосфере, которая нас искушает, а нужно быть дальше от этой атмосферы. И поэтому здесь написано, что юношеских похотей нам нужно убегать. Это очень ясное учение. Искушают ли прикосновения физически? Искушают. Не тебя, так ее, не ее, так тебя. Не сегодня, так завтра. Ведут ли они к греху? Они ведут к греху. Не сегодня, так завтра. Ни в первый, ни во второй, ни в третий, в пятый раз или в десятый раз. И происходит грех, который остается на всю жизнь, и ты потом жалеешь о нем. И мы не должны быть самоуверенными и гордыми, думая, что мы такие силачи против греха. Писание не учит так. Хотя Писание говорит, мы можем побеждать грех. Мы во Христе обладаем новой природой, и мы поэтому свободны от греха. Но при всем этом Писание говорит, что у нас есть осталась заноза греха, которая там как фабрика, вырабатывающая эти похоти. И поэтому мы что должны делать? Мы победители, нам ничего не страшно, мы пойдем евангелизировать в стриптиз-клубе. Это глупость полнейшая. Ну как это? Ведь мы же свободны от греха. Нет, написано не так. Написано так, что да, мы свободны от греха, мы можем быть победителями, но у нас есть заноза, и поэтому наша свобода от греха ведет нас к тому, что мы должны быть посвящены, быть далеко от похотей, свободными от тех желаний, которые ведут нас туда, где похоти рождаются, и потом рождаются грехи. Свобода – это не быть рабом своих желаний, поближе к греху быть. И говорить, ну я свободен от греха, у меня будет все хорошо, я хочу быть здесь поближе. Это рабство. Свобода от греха – это говорить, я не то, что близко с грехом не буду, я даже близко с похотью не хочу быть. И я свободен там, мне не нужно это быть. Я могу убегать оттуда. Вот истинная свобода. Я свободен обняться. Нет, ты раб обняться. Все обнимаются, все этого хотят. И ты этого хочешь. Или захочешь очень сильно после второго или третьего обнимания. Но здесь говорится убегать от этого, но не просто в пустоту убегать, но бежать туда, где ты можешь искать праведности, веры, любви и мира с другими богопоклонниками, призывающими Господа от чистого сердца. Вот как мы должны жить, вот как должна строиться наша жизнь. Вот как мы должны проводить время, там, например, друг с другом. Не в тайной комнате возле телевизора под пледом, как я уже говорил, не в кинотеатре на последнем ряду, не в каком-то темном проулке, где я ее должен там это самое. Я должен быть вместе с братьями и сестрами, я могу быть с ними. Опять же, я не говорю, что нельзя там провести или что-то такое. Потому что, ну, там, может быть, собаке нужно себя отдать в жертву. Или там убегает брат и кричит, держись, Наташа! На богослужении встретимся, я приду к тебе в больницу. Или другой отрывок, Матфея 5:29. «Если же глаз твой правый соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Вот такое отношение к чему? К греху? Нет. Здесь о чем говорится? О соблазне, о похоти. Если просто твой глаз начинает, для тебя через него входит информация какая-то, которая тебя искушает, то вырви его и брось от себя. Иисус не сказал, ну прикрой немножко глаз один хотя бы, а вторым, в принципе, можешь посматривать. Не сказал, закрой глаза. Он сказал, ты берешь рукой, выдавливаешь свой глаз. Попробуйте, надавите себе на глаз. Никто не хочет. Нет, это иногда нужно делать, просто чтобы понять, о чем речь идет. Просто ты берешь, ну представьте себе, ты залазишь туда, вырываешь свой глаз, кровь, бросаешь его от себя. Ну мы не должны так делать в прямом смысле слова. Но Иисус и не сказал такую фразу, как бы, ну, как-нибудь там ты не сильно, ты ж там как-то так вот не сильно, ты уже давай там. Он очень категорично сказал, он очень ясно сказал, есть соблазн, ты вырываешь любую ситуацию из своей жизни, которая тебе может привести к этому соблазну. Вырви его и брось от себя, ибо лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было брошено в гиену. Мы очень часто думаем, не лучше. Как это лучше? Лучше, если я получу то, что я хочу, вот что лучше. А Господь говорит, нет. Лучше, если ты это не получишь, и даже искушение к этому ты вырвешь от себя. Пусть лучше ты будешь инвалидом, но ты будешь с Господом. Это есть лучше. Но у нас, у людей, свое лучше, своя система ценностей. И здесь вопрос преклонения. Перед кем мы преклоняемся? Перед Божьим Словом? Или мы преклоняемся перед своей логикой, перед своими понятиями о счастье, перед своими понятиями о строительстве отношений и тому подобное? Очень ясно. Смотрите, я вначале обещал вам одну вещь, что мы посмотрим на эти колонны, и каждая из колонн будет ясная. Мы даже спорить об этом не будем. Здесь два отрывка, о которых нечего спорить. Очень понятно, как нам нужно относиться к похотям. Очень понятно, какой вывод мы можем из этого вынести. Вопрос, последуете вы за этими отрывками или нет, чаще всего будет, может быть, не всегда, но чаще всего будет не в том, что это неясное библейское учение, а в том, что вы будете делать его неясным, просто потому что вы не хотите преклониться. Я так делаю в своей жизни. А как у меня происходят грехи в жизни? Я уже понимаю это так, но я себе что-то придумаю, как-то так объясню. Вот я с понедельника начинаю, не с сегодняшнего дня или еще что-то, и происходит моя неверность Богу. Это грешное сердце, оно так работает. Бог четко и ясно и сильно повелевает ревностно бороться против греха и искушения. Бог повелевает не заигрывать с грехом или с искушением даже, не стоять рядом с ним, не быть флегматичным по отношению к нему. Нет, Бог повелевает со всем усердием, со всем рвением убегать от греха и искушения. Это дает нам четкий библейский ответ на вопрос, где же эта граница, до которой я могу дойти? Истинно христианское отношение в этой сфере не выражается в вопросах, которые содержат идею, насколько близко я могу подойти к греху. Нет, библейский христианин будет задавать вопрос, как я могу убежать как можно дальше от искушения, от греха в отношениях с противоположным полом. Евреям 12:4. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Вот это рвение борьбы с грехом. Примерчик такой вам приведу. На горных дорогах выбирали водителя для автобуса, людей возить из одного села в другое. И спрашивают одного, ну как близко вы можете, вот вы профессионал, вы говорите, насколько близко к обрыву вы можете ехать? Ну, 20 сантиметров я могу. А второй, а вы сколько? Ну, честно говоря, я метра полтора, самое ближе, я не могу, я боюсь. Хорошо, мы берем второго. Нам не нужен лихач, который будет ездить близко, с уверенностью и самоуверенностью. У меня все состоится, я смогу, я вырулю. Нет, мы беспокоимся о безопасности наших дорог, о безопасности наших, автобуса нашего. Поэтому нам нужен человек, у которого будут более высокие стандарты. А что, грех ездить по краю? Обязательно упадешь? Нет, не обязательно упадешь. На 131 раз упадешь. И этого будет достаточно для того, чтобы это была огромная трагедия. Я когда эти вещи говорю, мне трудно вам передать. У меня промелькивает в голове много разных случаев, когда люди приходили ко мне и исповедовались в грехах, которые они допустили. И когда я об этом вспоминаю, я понимаю, что один такой случай отпечатывается на всю жизнь девушки или парня. И это происходит именно потому, что человек просто готов и играть, и заигрывать с искушением и с грехом, просто не подчиняясь Божьему Слову. Говоря якобы по-библейски, это не написано в Библии. Это написано в Библии. Поэтому, я это не могу передать, я не могу вам все эти истории рассказывать. Некоторые у меня язык просто не повернется, просто мне будет стыдно рассказать, что некоторые братья и сестры, в какие грехи они впадали, потому что они так поступали. Отсюда мы видим применение для нашей практики жизни. Первое. Отношения с противоположным полом и особенно с тем из них, кто нам симпатичен, должны быть святыми, то есть далекими от ситуаций, где возникает искушение и может произойти грех. Святость – это не конкретный грех, который я должен сделать. Если вы позволяете себе быть в атмосфере искушения, это грех. Это нарушение первого псалма, это нарушение этих отрывков. Это есть грех нарушения этих отрывков. Хотя вы при этом не сделали еще грех прелюбодеяния или еще какой-нибудь там грех. Но вы уже делаете грех просто неверного отношения к искушению. Это и есть грех, это нарушение Божьего Слова. Второе, граница. Где граница, чтобы можно было к ней подходить? Вопрос неверный. Вопрос библейского христианина, как я могу убегать от искушения и греха как можно дальше. Третье, христианская дружба между братом и сестрой, которые друг другу симпатичны, должна ярко отличаться от мирских встречаний. Потому что те из них, наоборот, подталкивают человека как можно больше к этим всем щекотливым чувствам, к этим всем страстям и похотям. Колонна номер 11. Бог серьезно предостерегает не приносить боль и искушение другому человеку и заповедует любить его. 10-я колонна говорит об искушении в моем сердце, о грехе в моей личной жизни. 11-я колонна говорит о том, что мы можем другого человека искушать. Матфея 18:5-7. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня». Теперь слушайте, что Иисус говорит. «Тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы его во глубине морской. Это было бы лучше для него, он говорит». «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Это очень ясное, очень мощное Христово заявление. Он говорит, горе такому человеку, и он говорит, ему лучше было бы, если бы мы его утопили, чем если он будет соблазнять верующего человека. 1 Коринфянам 6 глава 7-8 стих. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою». Конфликты там были, и они не могли разобраться в них в Коринфской церкви. «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными?» «Не лучше, Господь. Я должен объяснить, поставить человека на место. Почему ты должен быть обиженным?» Обиженный во Христе – это не имеется в виду тряпка, которую все ноги вытирают. Это сильный человек, который выбирает путь, на котором ему нелегко. И Иисус не был тряпкой, Он не был слабаком, Он не был жертвой обстоятельств, когда Его распинали. Он не был проигравшим, Он не стоял перед Пилатом и не заискивал. «Ну вот я тебе сейчас все объясню, ты такой разберись, может не так уж сильно меня наказывай». Вот он не присмыкался перед Ним. Он был смиренен, он был кроток, и он был с достоинством. Это есть истинное христианское смирение. Это человек сильный. И потом Пилат выходит, выводит его вперед и говорит, вот это человек, он говорит. Вот это единственный, мы все здесь недостойны его. Он ведет себя невероятно достойно. В нем сила. Когда мы читаем, Пилат заискивает перед ним, задает вам вопросы, волнуется, неуверенный, принимает решение не на основании своих убеждений или совета своей жены, а заискивая перед публикой, боясь римского правителя, который его сместит, боясь этой толпы. Христа ведут на распятие, а он стоит, будто бы он, и не будто бы, он и есть повелитель вселенной. Он повелевает этой ситуацией, он отдает себя в жертву сам. Христианское смирение – дело именно такое. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными?» Вот в каком смысле обиженными. «Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Это лучше. Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Лучше быть обиженным, лучше терпеть лишения и не соблазнять никого. И это есть достойная жизнь. И это не рабство по отношению, что я раб там этих людей, а это моя свобода во Христе. Я способен отложить себя, чтобы позаботиться о других людях. Применение этого принципа на практике. Мы должны не делать ничего такого, что может принести искушение ближнему и даже ввести его в грех. Я хочу еще раз сказать, то, что меня может не искушать, может глубоко искушать другого человека. То, что не искушает обычно сестер, невероятно искушает братьев. То, что братьев может не искушать, может очень искушать сестер. Брат просто проявил побольше внимания, для нее это намного больше значит. Он просто ее обнял, ну так просто. Он просто ее там еще что-то там через лужу на руках перенес, такой благородный поступок. Хотя ее можно было бы обойти недалеко. Ну давай, я тут реальный мужик, я сейчас хопа. Просто перенес, а для девушки это совсем другое. А на свадьбе они просто потанцевали или что там делают на этих газетах? В конце концов, чуть ли не обнялись там? Для брата это может, или там для сестры это может быть ничего, а для брата это может быть очень много. И так далее, и так далее. То есть нас искушают разные вещи, поэтому мы должны быть мудрыми и думать о том, что нас искушает, а что нет. Я вчера это говорил, но не все были, я сегодня хочу повторить. Сестры, сколько вам не было лет, вы никогда не будете понимать, и вы сейчас не понимаете, и вы не сможете понимать, что искушает братьев. Вам надо быть смиренными, чтобы услышать от мужчин, что их искушает. Потом вы там отойдете в сторону, говорите, ну они, конечно, ненормальные. Но мы не будем их искушать, и мы сделаем такой шаг. Это невозможно понять вообще. Глупости какие-то. Должен быть здравый смысл, речь не идет о том, чтобы в балахонах ходить, должен быть здравый смысл, но мы должны прислушиваться. То же самое, братья, мы должны быть внимательны к нашим сестрам. Мы должны услышать женщин, что их ранит, что их искушает. Мы не должны проявлять к ним любовь так, как нам удобнее, так, как нам понятней. Мы должны относиться к ним с пониманием, с чувствительностью, узнать, конечно, мы тоже отвернемся в сторону, скажем, ну вообще, непонятно абсолютно. Это нужно быть очень странным человеком, чтобы такое делать. Да, они странные, смиряемся и служим им. Хотя они не странные, они Божье творение, как и те. И второе применение. Физические и эмоциональные составляющие в отношениях поэтому нельзя развивать раньше времени, дозволенного Богом. Потому что это толкает нас на искушение. И физические, и эмоциональные отношения. Причем следует помнить, что то, что безобидно для меня, может быть убийственным для другого человека. Колонна номер 12. Смотрите, я напомню, что мы составляем целую картину. Вам может показаться сейчас эти отдельные принципы как-то не сильно увязываются. Мое изложение закончится тем, что я увяжу это все. И я покажу вам поэтапность и как каждый принцип влияет на каждый этап. Поэтому внимательно исследуйте каждый принцип, а потом в конце будет время, когда все уложится в одну картину. Колонна 12. Бог хочет, чтобы мы всегда узнавали Его волю и исполняли ее. Это довольно понятно. Вопрос выбора спутника жизни – невероятно важный вопрос в нашей жизни. Я надеюсь, что это вам стало очевидно. Он очень влиятельный на всю жизнь. Кроме того, мы не способны узнать человека, особенно когда испытываем сильные эмоции по отношению к нему. Поэтому мы должны искать волю Бога самым усердным образом. С одной стороны, то, с кем мы связываем свою жизнь, очень сильно определит нашу жизнь. И то, что мы прожили до 20 лет, когда нам 16 или 17 или 19 или 20, мы уже, конечно, пожили. И это правда, это правда. Мы не начинаем жить в 21 год, а то все не считается. Ребенок, который плачет за игрушку, плачет так же горько, как какой-то человек плачет, в какое-то серьезное горе произошло. Для него это реальное горе, у него там игрушка сломалась. Мы должны быть с пониманием относиться к нему. То есть мы живем, но когда в 20 или там, например, в 20 или там в 25 лет вы женитесь, замуж выйдете, потом пройдет вам 35, вы посмотрите назад, вы скажете, это до 20 я и не жил вовсе, так там школа только промелькнула, там институт пошел или что-то начал работать, а вот сейчас ого-го, и впереди еще ого-го. А то, что вы примете, какое решение в 20 лет там примете, вот это вот все ого-го, вот эта вся остальная жизнь будет определяться этим. Это очень сильно повлияет, это важное решение. Кроме того, мы не знаем ни себя, ни другого человека, мы не знаем будущего, мы не знаем сердца человека до всей глубины. Нам Господь крайне необходим, мы очень нуждаемся в Нем, чтобы Он своей волей повел нас, чтобы мы не были самоуверенные выбиратели такие, а я вот так выбираю, я вот так, а вот я так хочу или вот так. Как понять волю Бога? Первое утверждение. Нет, категорическое нет гаданием на Библии и подобным способом поиска воли Божьей. Божье Слово достаточное для нас, чтобы мы понимали сердце нашего Господа, принципы нашего Господа, как Он действует в нашей жизни, через что Он с нами разговаривает, как Он нас направляет. Нам очень часто Его воля достаточно ясна будет из Писания. Но у нас щекочут нервы, нам хотелось бы. Это то, что работает, когда мы полагаемся на это верой. Нам хочется что-то, за что мы можем схватиться. Как Фома, помните, говорит, никогда не поверю, пока не вложу персты свои в его руки и ладонь за ребра его не засуну. И он это не сделал, вы помните, да? Он увидел Господа, пал перед ним и сказал, Господь мой и Бог мой. И Иисус ему в ответ что сказал? Ты увидел, поэтому поверил. Блаженны не видевшие, но веровавшие. Уверовавшие. А он говорит, блаженны, потому что эти люди обладают верным состоянием сердца. Это те люди, которые действительно правильно Бога понимают, и они способны идти за Богом верным способом. Сегодня христианство представляет много разных способов, как вы можете физически почувствовать Бога. Как вы можете что-то в христианстве иметь такое, что можно схватить в руку. Рычаг, с помощью которого «хочешь, докажу, что я спасен?» Джин включил, бум, там стрела поднялась. Понял? Понял. То есть есть разные такие вещи. Вот я загадал, третья сестра справа, слева зайдет, повернется, улыбнется, потом мигнет, она. Раз, вот точно Бог мне сказал. И это для меня может больше значить, чем библейское учение. Очень многие люди делятся, как они спутника жизни искали, вот этими всеми загадками. Я загадал, Бог мне так сказал, и это кажется высокодуховно. Вот, ну, да, Библия, ну, понятно, через Библию, а тут Бог мне лично сказал. Вот это сила. Но апостол Петр, я хочу вам этот отрывок все-таки показать, впишите его сюда себе. Откройте первое послание Петра. Извините, второе. Я сегодня в проповеди уже упоминал этот отрывок. 1 Петра, 16 стиха. 2 Петра, а они спят. Молодцы, это была проверка. 2 Петра, 2 глава. 1 глава, я же говорил. Теперь все спят. 2 Петра, 1 глава, 16 стих. 2 Петра, 1,16. Здесь Петр сравнивает, когда он видел преображенного Господа и видел ну, невероятное чудо, после которого он говорил, построим здесь кущи, останемся здесь, потому что он испытал особенные грандиозные чувства. Но потом он говорит, вот я это испытал, но мы имеем еще Библию, и вот к чему мы будем относиться более авторитетно. Смотрите, пометьте себе этот отрывок в Библии обязательно, это очень важный стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, не каким-то там рассказочкам, но мы были очевидцами Его величия. Мы это реально сами видели. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас. Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе, и видели Моисея, и видели Илью». Вау, ничего себе! Вот это они пережили. Вот об этом бы мечтать всю жизнь. Или о чем-то подобном, вот чтобы Бог так явился. Вот это высокодуховная такая вот позиция. Вот если бы я такое испытал, да я бы всю жизнь, не задумываясь, Богу отдал. Это неправда. Петр видел. Иуда видел много чудес. А сердце не преклонилось. Сердце преклоняется не от того, какие чудеса мы видим. Совсем не от этого. От того, как мы понимаем истину. Как мы понимаем истину в этих чудесах. Господь в первом веке делал много чудес, потому что Он утверждал свое послание, доказывал, что Он Мессия. Господь благословил апостолов быть с дарами чудотворения, чтобы подтверждать их слово. Это в Коринфянах, второе послание Коринфянам 2:12 написано, что это есть признак апостольства. Они проявили во всех этих чудесах. Апостолы закончились, они столб и основание церкви, они заложили это основание для церкви. На них Ефесянам 2 глава, какой-то стих не помню, где говорится, что они есть как утверждение, на котором основана церковь. Бог так сделал. Теперь Бог делал временами особенные чудеса, Он через это особенно действовал. Выводит израильский народ, особенные чудеса. В жизни Авраама делал. Как часто делал Бог в жизни Авраама чудеса? Как нам кажется? Кажется, часто, да? 13 глава чуда, 14 глава чуда. А между 13 и 14 главой 30 лет прошло. Это очень иногда происходило. Это не было вот так прямо насыщенно, даже в его жизни. Нам кажется, да там одни чудеса были. Вот это они жили. Господь иногда делает такие чудеса для того, чтобы особенно закрепить то, что Он делает. Основывает церковь, подтверждает это чудесами. Но это не то, ради чего нам стоит жить. Это не то, на чем нам нужно основывать свою веру. Было ли у вас у кого-нибудь в жизни там такое чудо, которое видели апостолы, воскресение мертвого? Кто видел? Что, наша вера может, будет слабее? Кто видел, как Иисус ходит по воде? Кто видел Иисуса вживую? Есть некоторые люди, которые утверждают, я еду на работу, тут раз ко мне Иисус сел, я с ним поболтал, хорошо, Иисус пошел на работу. Да глупость это полнейшая. Иоанн, когда увидел Христа, воскресшего, он упал в откровении, как мертвый, и дышать не мог. Хотя он на груди у Христа лежал. Это его ученик, он его знал, он его видел лично. Он не подошел, слышишь, Иисус, о, классно, что ты здесь. У меня вот тебе не было такого. Он упал бездыханный перед Христом. Когда люди рассказывают, что они Иисуса видели, все тут ехали с ним на работу, они не Иисуса видели. Это абсолютно противоречит библейскому учению. Но нам очень хочется таких вещей. Мы, кажется, вот эти вещи дадут нам уверенность. И это неправда. Они дают микроскопическую уверенность и потом ввергают нас в безверие, потому что нам слово уже не работает так. Поэтому Петр об этом и пишет. Мы это все видели. Дальше, смотрите, 19 стих. И при том мы имеем, при всем при этом, вот мой апостольский опыт такого чудес, вернейшее пророческое слово записанное. Вернейшее в греческом оригинале можно еще перевести «более верное». Он говорит, я видел Господа, я был свидетелем, я реально это видел. Но он говорит, но мы имеем более верное пророческое слово, чем мой опыт, чем мое личное свидетельство, чем мое переживание. Это более верное пророческое слово. И что дальше он говорит? И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к еще одной книжке, как то, о чем мы много говорим, как просто к одному из светильников, который сияет в этом мире. Мы как бы и мы и про Библию, да. Некоторые консультанты так якобы библейского консультирования консультируют, а человек потом им говорит, знаете, я как-то думал, вот у нас 5 встреч прошло, я думал, мы как-то Библию откроем, мы как-то молиться будем. А, вы такое хотите консультирование? Такое у нас тоже есть. Мы такое вам тоже предложим. Это немного не по теме, да? Смотрите, он говорит, как к нему нужно. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Вот тьма и один светильник. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разъяснить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Это необычная христианская книжка. Это удивительное послание. Только, и вот здесь Павел, Петр сравнивает, он говорит, вот это вот явление Господа, это дело неплохое, мы об этом вам свидетельствуем, но мы имеем более верное пророческое слово, на которое вам нужно полагаться больше и быть уверенными в том, что Господь вам будет говорить через это. Дух Святой сегодня делает великие чудеса через, знаете что, когда мы открываем Писание, и Он нам разъясняет это Писание. Вот это реальное чудо. Гордое, несмиренное, тьмой заполненное сердце понимает истину и преклоняется перед ней. Вот это сила. Мы же чаще всего ищем голос Божий какой-то эффектный для нашего плотских ощущений. Просто подумайте, разве обычные язычники, богоненавистники, неверующие люди, разве они не ищут таких подтверждений? Разве не щекочут им нервы какие-то такие чудеса? Или какие-то тайны, которые открываются? Сколько всяких передач, которые я недавно случайно посмотрел, начало передачи. В Санкт-Петербурге есть душа. Многие об этом свидетельствуют. Где мертвые души, которые такое нагнетание, и очень хочется посмотреть. Многие христиане, к сожалению, соблазнились, или, может быть, немногие, я надеюсь, и посмотрели фильм «Код да Винчи». Это еретический богохульный фильм, но он очень увлекательный. Ну там прямо тайна за каждым поворотом, раз, ну оторваться нельзя. Любой язычник так живет, любой безбожник так живет, любой безбожник так опирается на такие вещи и приобретает уверенность. Мы другую уверенность должны приобретать. Эта уверенность приобретается на Божьем Слове. Поэтому нет библейским гаданием, нет загадыванием и выискиванием Божьей истины, Божьей воли через какие-то совпадения. Я просил вас отрывок, может быть, вы прислали мне отрывок, я тогда отвечу. Если вы видите в Новом Завете учение, которое вас призывает делать загадки, испытывать таким образом волю Божью, проявлять ее, напишите мне. Я постараюсь это прокомментировать. Первое. Первое, как искать волю Божью. Или даже нулевой вариант вы можете добавить. Необходимо верить в то, что Божья воля познается через Святое Писание, а не через фокусы, которые мы Богу задаем. Это важное убеждение. Если этого убеждения нет, то у вас тогда на Писание не положишься, тогда просто приходится придумывать себе какие-то такие загадки. Это нулевой момент. Первое. Необходимо очень усердно молиться. Притча 3:5-6, ниже отрывок. Смотрите. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Как Бог может направить наши стези? Здесь несколько важных принципов. Мы все хотим, чтобы Бог направил наши стези к тому спутнику жизни, который будет лучше для нас. Поэтому нам нужно прежде всего молиться. Молиться, держать человека на открытой ладони, помните, да? Не вот так вот молиться, уже сам решение принял. Бог, открой мне свою волю. Я когда-то молился, я очень много молил Бога о том, что у меня красивая жена, мне она очень нравилась. И я боялся, что, может быть, я просто клюнул на то, что она просто нравится. Ну, физически она мне нравится. И я поэтому молился: Боже, если, может быть, я вообще задурманен, и я это не понимаю, просто говори со мной, как со слом, который упертый, останови меня как угодно, потому что я хочу волю твою исполнить. И я много молился еще до того, как встретил свою будущую жену, и я просто умолял Бога, чтобы он меня хранил. И я сейчас призываю вас всех молитесь сейчас об этом. Молитесь о том, если вы еще, конечно, не женаты и не замужем. Молитесь о том, чтобы Бог вам послал того человека, которого он хочет послать, чтобы вы были способны подчиниться его воле. Молитесь очень сильно. Второе. Я уверен в Божьей воле для себя, потому что я много молился. Не потому, что у меня было чудо. У меня не было никаких чудес. Я счастлив, что у меня не было этих чудес. И что я не ставил Богу загадки. Второе. Необходимо держать решение вопроса на открытой ладони. Это сокрушенное, смиренное сердце. Иисус сказал такой важный момент. Он сказал, что всякий, кто хочет исполнить волю пославшего меня, узнает, от Бога ли мое учение. Не совсем точно я процитировал, но мысль такая. То есть если человек готов исполнить волю, он узнает, для него будет очевидно. Человек, который готов принять откровение о Боге и преклониться перед ним, он не затуманит это откровение ложью своей, потому что ему неудобно это. Он примет его, для него это будет ясно. Третий принцип. Необходимо всем сердцем надеяться, верить и уповать на Бога. Веришь ли ты, что Бог поведет тебя? Смотрите, надейся на Господа всем сердцем твоим. Не полагайся на разум твой. То есть нам нужно надеяться, что Бог поведет нас. Вы верите, что Бог вас не оставит? Что Бог не просто в стороне так будет стоять, что Он будет принимать очень активное участие. Помните, в самом начале я говорил, Бог больше нас хочет нашего счастья. Он будет нас направлять. Он может направить наше сердце. Для Него это не проблема. Поэтому необходимо верить. Это основание. У нас должна быть вера, когда мы обращаемся за волей Божьей. Четвертое. Необходимо признавать свою логику, свои выводы крайне слабыми. Наш разум, особенно в эмоциональный момент, похож на ослика, так мягко выражаясь. Не полагайся на разум твой, когда ты хочешь познавать волю Божью. Не в смысле отключи свой рассудок и просто почувствуй волю Божью. Нет. Мы должны думать и познавать волю Божью именно своим разумом. Но имеется в виду, что я не верю в то, что я своим разумом могу достичь всех вершин, и я истина в последней инстанции. Я смиренно молюсь Богу, держу на открытой ладони вопрос, верю, Бог меня направит, и смиренен относительно своей точки зрения в этой ситуации, смиренен относительно своего понимания воли в этой ситуации. И я думаю, Господь, что ты мне вот это делаешь. Так ли это? Я молюсь еще, и дальше мы посмотрим, что еще делаю. Пятое. Необходимо познавать Бога, приближаться к Богу каждый день, думать о Боге, влюбляться в Него, проводить с Ним время, расти в Нем. Во всех путях твоих познавай Его. Нужно жить с Господом. И дальше обетование, и Он направит стези твои. Это будет точно. Если ты загадку загадаешь, о, выбор сделал, это, может, не Господь тебя направлял. В большинстве случаев, я верю, это не Господь направляет. Это христиане просто тешут свои нервы тем, что просто или свою душу хотят положиться на что-то свое. Шестое. Необходимо отдавать Богу всю свою жизнь. Необходимо быть в таком состоянии. Римлянам 12 глава 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, то есть всю свою жизнь, в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Подчинитесь Богу». Для чего? Для разумного служения вашего. Служение должно быть, видите, разумное, а не эмоционально чувствительное. Это должно быть библейское служение на основании Писания, продуманное. И дальше. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего», то есть познавая истину, «чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Чтобы мы были в силах ее познавать, эту волю Божью, нам нужно отдать себя полностью Богу, не сообразоваться с этим веком и преобразоваться обновлением ума вашего. Когда мы наш ум наполняем Божьим Словом, мы тогда преобразуемся. Это то, что мы здесь с вами делаем сегодня. Это путь, по которому волю Божья познается. Божье Слово и готовность нашего сердца преклоняться перед Богом во всем и себя во всем отдавать в жертву. Тогда Божье Слово поселяется в моем сердце и правит в моем сердце. Оно не просто услышано, как дом на песке, но оно применено, как дом на камне. И, оно, и этот дом устоит, жизнь устоит, действительно воля Божья будет познана. Седьмое. Необходимо изучать Библию, чтобы из нее хорошо понимать волю Божью, открывающуюся в Его Слове. Просто как в отдельный принцип выделено. Восьмое. Необходимо советоваться со зрелыми духовно людьми, пастором, служителем церкви, лидером домашней группы, каким-нибудь наставником, верующими родителями, если у вас такие есть. Смотрите, притча 15:22. «Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся, успешно состоятся». Или другой отрывок, притча 20:18. «Предприятия получают твердость, уверенность, убежденность. Бог так ведет меня, это Его воля, у меня есть уверенность. Через что? Через совещание. И по совещанию или после совещания веди войну». Сложное дело. Бог открывает свою волю через церковь, поэтому написано «братство любите, Бога бойтесь». Мы должны советоваться. Мы должны советоваться не просто, кто нам посоветует, что я хочу, а с зрелыми людьми, которые способны сказать мне то, что я не хочу слышать. Способны ясно и убежденно и настоятельно мне это сказать. И это есть любовь по отношению ко мне, и это есть защита. Если вы действительно ищете волю Божью, вы должны искать наставников, которые вам скажут то, может быть, скажут то, что вам не понравится. Наставников, способных вам сказать не просто свои мысли, а основанные на Библии свои позиции вам, примененные к вашей ситуации, даже если вам это не понравится. Притча 11:14. «При недостатке попечения падает народ, погибает, а при многих советниках благоденствует». При многих библейских советниках народ благоденствует. Здесь еще есть очень хорошая вставка. Давайте, наверное, ее прочитаем. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле». Обычный отрывок там начинает, кто они такие были, и не замечают другого. Между христианами существуют споры и разные мнения о том, кто были эти сыны Божии. Но мне бы хотелось обратить ваше внимание на другое. В нашем тексте говорится о супружеском соединении, интимной близости между сынами Божьими и дочерями человеческими. Что было основанием, движущей силой этого соединения? Давайте прочитаем еще раз. «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы». Помните, я говорил, как мир диктует нам вообще искать кого-то? Внешнее физическое восприятие. И дальше написано, они увидели это и брали их себе, какую кто избрал. На этих словах следует остановиться. Что сегодня движет молодыми людьми при выборе спутника жизни? Чем мы руководствуемся? Если посмотреть на количество совершаемых разводов или неверность в браках, все это показывает, что человек идет вслед своих похотей и называет это любовью. Молодой парень, увидев красивую девушку, становится самым нежным, самым ласковым, самым удивительным человеком в это время. Но когда желаемое достигнуто, с его любовью, так сказать, что-то происходит, она иссякает. Девушка тоже способна потерять голову, если рядом оказывается человек ее мечты. К сожалению, бывает так, что чувства полностью овладевают человеком, и он в этом жизненно важном вопросе не ищет воли Божьей, не подчиняется ей, находит массу всяких магических подтверждений. Это точно воля Божья. Я вот заметил, вот раз, два, три, все вот сложилось, как вот я думал. Или как я не думал, заметил только то, что тебе удобно, потому что похоти движут, нашел любое подтверждение и кобылу повернул куда нужно. Кто был, кто вчера не был, тут не поймет меня. Каждый вступает в брак с той, какую кто избрал, сам решил. Этими словами я вовсе не хочу сказать, что чувства здесь не играют никакой роли. Конечно, нет. Но если наша жизнь становится хождением вслед чувств, это приводит к горьким последствиям и отравляет не только нашу собственную жизнь. Дальше мы читаем: «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле». Затем описывается страшная трагедия, постигшая всю землю за беззаконие людей. И только один человек был найден перед Богом достойным, которому Господь повелел построить ковчег для спасения всей семьи и животных. Нужно заметить, что в то время уже встречается союз одного мужчины с несколькими женами. Ной же и его сыновья имели каждый одну жену. Возможно, этот факт играл немаловажную роль в избрании именно этой семьи для спасения. Бог часто употребляет в качестве примера отношения жениха и невесты, мужа и жены, чтобы показать отношения со своим народом. Он не может терпеть неверности. Любовь в браке, так же, как и любовь к Богу, неделима. Помните, фарисеи задавали Иисусу вопрос о том, позволительно ли разводиться с женой? Ну и так далее. Читайте дальше. То есть суть в чем? Нам нужно искать волю Божью. И искать ее со смиренным сердцем, молящимся сердцем, сердцем, наполняющимся Словом Божьим, сердцем, которое не полагается на свой разум, сердцем, которое открыто и ищет советов других. И Он направит стези наши. Бог это сделает. И мы сможем познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная для нас. Когда мы будем в таком состоянии. В Римлянам в 12 главе здесь Павел не говорит о каких-то чудесах, о каких-то таких вещах. Он говорит о позиции сердца, о разумном служении, о несообразовании с веком и о наполнении ума нашего Словом Божьим, и мы познаем волю Божью. Выводы из этого. Первое. Необходимо постоянно зависеть от Бога и выражать это в серьезной молитве и смиренном поиске Его воли. Второе. Необходимо быть готовым исполнять любую волю Божью со смирением и радостью. Хотя тут можно еще было бы дописать других моментов. На будущую конференцию просто себе допишу. Приезжайте. Тут будет еще третий, четвертый, пятый пункт. Колонна номер 13. Это колонна, которая дополнит наше понимание воли Божьей. Бог не говорит, что второй половиной может стать лишь один единственный человек. Это по поводу второй половины. Как бы романтично ни звучала эта идея о второй половине, о том, что Бог сотворил одного и второго человека, они уже еще там при творении предназначены друг для друга. Правда, это очень романтично. Это так особенно. Это нужно найти этого человека. Вот он уже какой-то такой, прямо под... у тебя, наверное, с ним не будет конфликтов, будет глубокое взаимопонимание. И причем это будет автоматически. Бог уже вас такими сотворил, вы уже дышите в унисон. Вы подходите, вы одинаково дышите, и у вас сердце одинаково стучится, у вас одинаково устроена душа, никаких проблем не будет, и вы будете порхать в браке и летать, и дети тоже с вами такие будут летать. И это так прекрасно, это так хорошо. А Писание говорит о другом. Во-первых, Писание нигде не учит о том, чтобы было такое творение. Библия нигде не учит, что Бог создал для меня мою единственную половинку. И Библия учит, что в браке будут напряжения, будут конфликты, будут трудности, когда мы эгоистично поступаем, и нам нужно учиться и расти вместе. И нам нужно строить это единство, а не просто ожидать его автоматического выполнения. Нам очень часто хотелось бы духовно вырасти приблизительно так. Просто взял, изгнал из себя беса и стал духовный. Или просто взял как-то там, побывал на каком-то богослужении, где как-то очень классно было, вышел из него в восторге, и ты другой. Наташа, я тебя увидел в первый раз. Я осознанно, еще немножко мы задержимся. То есть нам бы хотелось бы таким легким путем пойти, но Библия описывает духовное возрастание другим способом, что нам нужно трудиться, нам нужно познавать Бога, нам нужно возрастать в истине, нам нужно преклоняться, отдавать себя в жертву и так далее. Мы очень часто склоняемся к таким легким путям, мнимым библейским путям. Это не библейские пути просто. Библия ставит границы для выбора спутника жизни, и эти границы очерчивают истинно верующих людей. Смотрите, как мы познаем волю Божью. Это не такая ситуация, когда есть я, какой-то вот такой, да, и есть она, какая-то там еще какая-то, ладно. Короче, она не описывает два человека, которые там созданы друг для друга. Она описывает другой выбор. Вы находитесь вот здесь, то ли вы в платье, то ли вы в штанах, не знаю. И Библия описывает границы, и эти границы, это, скажем, это рожденные свыше люди здесь внутри. Рожденные свыше люди здесь внутри. И их здесь довольно много есть. Это в этой церкви, это в этой церкви, это в этой стране, может быть, другой. Ваше сердце ищет воли Божьей. Это первое. Мы об этом поговорили. В определенном состоянии вы молитесь, рассуждаете. И вы понимаете, что Библия учит, что Бог говорит, мы не можем связывать свою жизнь с кем-то, кто не рожден свыше. Не с кем-то, кто не ходит в церковь, а кто не рожден свыше. Есть люди, которые ходят в церковь, они свыше не рождены. Хороший, гарный хлопец, но он еще не пережил рождение свыше. Он неверующий человек по библейским рамкам. Ну, по-человечески мы уже там верующими кого угодно называем, но по-библейски он верит пока, как бесы веруют. Поэтому внутри это рожденные свыше люди. И Господь говорит, имей такое сердце, ищи волю Божью, и второе – это выбирай. Божья воля открывается и через наш выбор. Когда мы должны думать, когда мы должны искать вот этого духовного единства и так далее, и мы должны делать свой выбор. Бог так решил, Бог так хочет. Точно так же мы выбираем в менее важных вопросах, где мне учиться, на какой мне работе работать, или еще какое служение мне делать и тому подобное. Мы, с одной стороны, ищем Божьей воли, мы молимся, мы смотрим библейское руководство, через это мы понимаем волю Божью, и с этим всем багажом мы просто принимаем решение. И мы идем потом дальше. Точно так же нигде не пишется о одной какой-то половинке, которую нужно как-то найти и узнать. Нам осталось еще две колонны. Мы поговорим о том, что Библия говорит, чтобы не связывать жизнь с неверующими. И второе, мы поговорим, какие характеристики стоит искать в парне или девушке.